Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем второй урок по церковнославянскому языку. Как помнят наши постоянные слушатели, церковнославянский язык мы изучаем через разбор богослужебных текстов. И в нынешнем учебном году, как уже было сказано в прошлый раз, мы продолжаем разбирать богослужебные тексты, входящие в состав службы праздника Воздвижения Креста Господня. Праздник этот празднуется 14 сентября по старому стилю, 27 сентября по новому. Мы читаем богослужебные тексты, исполняющиеся на всенощном бдении праздника, то есть на богослужении, которое совершается вечером накануне, вечером 26 сентября. Всенощное бдение, так в богослужебном уставе называется служба, представляющая собой соединение вечерней и утренней. Это наиболее торжественное богослужение из числа служб суточного круга. Совершается оно накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером и вечером накануне церковных праздников, двунадесятых праздников и великих праздников. Сегодня мы продолжим читать канон. Это довольно значительная часть утренней, то есть второй половины всенощного бдения, второй части всенощного бдения. Богослужебный канон делится на 8 частей, именуемых песнями. В единственном числе песнь. Нумеруются эти песни как первая, третья, четвертая и так далее. То есть вторая опускается. Каждая песнь, в свою очередь, включает в себя несколько строф. Первая называется «Ирмос», а последующие – «Тропари». В службе праздника «Воздвижение креста» первая песня включает в себя четыре строфы, то есть «Ирмос» и три «Тропаря», а вторая песнь – три строфы – «Ирмос» и два «Тропаря». При этом в соответствии с богослужебным уставом «Ирмосы» необходимо исполнять по дважды. Ну, в современной богослужебной практике эти тексты поются, а вот «Тропари» читаются, хотя в древности также они должны были петься. Так вот, «Тропари» необходимо исполнять на 12. То есть, если говорить о первой песни канона праздника Воздвижения Креста, поскольку там три тропаря, каждый из них должен быть прочитан четыре раза, то есть сначала четыре раза один, потом четыре раза второй и четыре раза третий. Таким образом, мысль молящихся особым образом как бы удерживается вот на этих текстах. Ну а в третьей песне, где только два тропаря, соответственно, каждый из них должен быть прочитан по шесть раз. В современной богослужебной практике, как правило, это не соблюдается. Богослужение подвергается сокращению. В прошлый раз мы большую часть нашего занятия говорили о некоторых принципах построения богослужебного текста, о некоторых особенностях этого построения, объясняющих сложный порядок слов, измененный порядок слов. Это один из факторов, затрудняющих понимание текста. Ну а сегодня мы обратимся уже непосредственно к текстам, будем их разбирать. Что касается первой песни канона, то «Ирмос» и первые два тропаря уже были нами подробно рассмотрены еще в прошлом учебном году. И на первом уроке в этом учебном году мы о них немного говорили. Поэтому сейчас обратимся к третьему тропарю, то есть последнему тропарю первой песни канона праздника Воздвижения Креста. Текст его следующий. «Показа небо креста победу, благочестие одержателю и царю богомудру, врагов внем же злосердных не зложися свирепство, лесть же превратися, и вера распрострейся земным концем божественная, тем Христу поим Богу нашему яко прославися». Текст этот говорит не о библейском событии, а о событии церковной истории, о явлении креста императору Константину, видении креста, точнее, которое произошло по преданию в 312 году перед битвой Мульвийского моста, когда Константин в ходе гражданской войны в Римской империи победил своего соперника Максенция. После этого события в Римской империи было прекращено гонение на христиан, христианство было признано, поэтому данное событие всегда вызывало к себе особое отношение у христиан, особым образом в памяти христиан оно осталось. Текст, который мы прочитали, как раз о нем, об этом событии и говорит. «Показа небо креста победу». Слово «победа» здесь, как и в других церковнославянских текстах, является переводом греческого слова «тропеон», точнее, во многих других церковнославянских текстах слово «победа» является переводом именно этого греческого слова, ну а «тропеон», в свою очередь, это памятник в честь победы, знак победы, трофей, существующее в русском языке слово «трофей», вот именно с этим греческим словом связано. Таким образом, выражение «креста победу» следует переводить «знак победы», «символ победы», «победное знамение». Скобланович, автор комментария к службе праздника Воздвижения Креста, предлагает именно такой перевод – «победное знамение». Ну, собственно, слово «знамение» значит «знак», церковнославянское слово, имеющее значение «знак». «Так небо показало победный знак креста». Далее читаем «благочестие держателю и царю богомудру». Слово «держатель» – здесь перевод греческого слова «кратор», которое обычно вот в таком виде не употребляется. Оно бывает частью таких греческих слов, как «пандократор», то есть «вседержитель», «автократор», «самодержец» — это был титул византийского императора. Здесь просто «кратор» в греческом тексте «эвсевиас кратор». На церковнославянский это переведено «благочестия держатель». То есть автор богослужебного текста создает неологизм своеобразный, переделывает слово «автократор», «самодержец», «самовластный правитель» в выражение «эвсевиас кратор», «благочестивый правитель», «благочестие держатель». Вот церковнославянский перевод здесь совершенно буквальный. «Благочестие держателю и царю богомудру». Богомудрому царю, то есть такому, который мудрствует по-божьему. Скобланович к этому слову делает следующее пояснение. «Только такой царь мог понять язык неба». Конец цитаты. Далее читаем текст. «Врагов в нем же злосердных не зложися свирепство». Вот здесь тот самый измененный порядок слов, о котором мы говорили много в нашей прошлой передаче. Можно его поменять для лучшего понимания фразы. «В нем же не зложися свирепство злосердных врагов». «В нем же» — это «в котором» — относительное местоимение, «в котором не зложися» — форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Это аорист в третьем лице единственного числа, то есть низложено, низвергнуто, низложилось буквально. Здесь в греческом оригинале форма страдательного залога, то есть низложено, свирепство, слово, которое на церковнославянский язык с греческого переведено таким образом, значит, в греческом языке в буквальном значении «фырканье», а в переносном «гордость и высокомерие». Значит, низложено высокомерие, вот если переводить с греческого текста, низложено, ниспровергнуто высокомерие, по-церковнославянски далее «злосердных врагов». Интересно, что «злосердных» — это не буквальный перевод греческого слова, это не есть калька с греческого слова. Греческое слово «дисменос» обозначает враждебный, недоброжелательный. Здесь интересно отметить, что в дониконовской редакции вот этого текста до середины XVII века был другой вариант. Вместо «врагов в нем же злосердных не зложися свирепство», «врагом в том враждебным низложися шатание». Во-первых, прежние славянские переводчики не испугались поставить два однокоренных слова рядом. «Врагом враждебным низложися шатание». Вот новые переводчики решили уйти от этого. «Врагов злосердных». Ну и вот мы видим, что вместо слова «свирепство» слово «шатание» было в тексте. Слово «шатание» значит «замысел». Глагол «шататися» — замышлять нечто недоброе. В службе праздника Рождества Христова есть место, в котором говорится, что царь Ирод приказал перебить вифлеемских младенцев. Далее там по-церковнославянски сказано так: «Христа убити шатаяся», то есть «замышляя убить Христа». Вообще мы видим, что слово, которое, греческое слово, буквальное значение которого «фырканье», переводилось по-разному славянскими переводчиками: «шатание», «свирепство». Итак, «врагов в нем же злосердных не зложися свирепство». Современную редакцию читаем, перевод на русский язык, в котором низвергнута гордыня злобных врагов. Ну, вот так можно перевести. Далее, лесть превратися, лесть обольщение. Здесь имеется в виду дьявольское обольщение, которое уничтожено крестом. Превратися, ну вот чтобы это слово перевести, надо вообще вспомнить особенность церковнославянских слов, такую фонетическую особенность, которая называется неполногласие. «Пре» — такая приставка фонетически соответствует русской приставке «пере», слог «ра», сочетание «ра» в середине слова соответствует русскому сочетанию «оро». Так что «превратитеся» — это слово церковнославянское с фонетической точки зрения будет соответствовать русскому слову «переворотиться». Ну, о значении легко догадаться, «перевернуться», но здесь в значении «опрокинуться», «ниспровергнуться». «Лесть же превратися», то есть «лесть опрокинута», «лесть ниспровержена», «обольщение», точнее, «ниспровержена». Далее читаем: «И вера распрострейся земным концем божественная». «Земным концем» — словосочетание в дательном падеже множественного числа, «земным концам» или «для концов земли простерлась божественная вера, распрострейся, простерлась или распространилась божественная вера. И заключительные слова тропаря: «Тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися». Это аллюзия на библейские слова из 15 главы книги «Исход». Так начинается песнь, воспетая израильтянами после перехода через Красное море, через Черное море. «Поим, Господи, ви, славно, бо прославися». «Воспоем Господу». «Поим» — это повелительное наклонение в первом лице множественного числа. «Давайте будем воспевать Господу, ибо Он славно прославился». «Тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися». Поэтому давайте будем воспевать Христу Богу нашему, ибо Он прославился. «Яко» здесь значит «ибо», «прославися», «прославился» — это аорист одной из прошедших времен церковнославянского глагола. Итак, «показа небо креста победу, благочестия держателю и царю богомудру, врагов внем же злосердных не зложися свирепство, лесть же превратися, и вера распрострейся земным концем божественная, тем Христу поим Богу нашему, яко прославися». Небо показало победный знак креста благочестивому властителю, по-церковнославянски «благочестия держателю» и «царю богомудрому», победный знак, в котором или благодаря которому низвергнута гордыня злобных врагов, обольщение дьявола ниспровержено, и концам земли простерлась божественная вера. Поэтому давайте будем воспевать Христу Богу нашему, ибо Он прославился. Так заканчивается первая песнь канона из службы праздника Воздвижения Креста. Третья песнь, ее первая строфа, «Ирмос». «Жезл во образ тайны приемлется, прозябением бо предрассуждает священника, не плодящей же прежде церкви, ныне процвете древо креста в державу и утверждение». Сам этот текст вспоминает о событии библейской истории, описанном в 17 главе книги «Числа». Тогда, после возмущения Корея, Дафана и Аверона, точнее, возглавленного Кореем, Дафаном и Авероном против вождей еврейского народа Моисея и Аарона, возмущение, при котором они протестовали против того, что только одному колену, колену Левиину, даны священнические полномочия. И вот после этого, для того, чтобы подтвердить богоустановленность левитского священства, Ааронова священства, Господь повелел Моисею положить жезлы, то есть посохи каждого из представителей 12 колен Израилевых, положить в скинии перед Ковчегом Завета. Ну вот как об этом в Библии написано в 17 главе книги «Числа». «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его, имя Аарона напиши на жезле левиином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где я явлюсь вам, и кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». Ну и далее мы читаем, что после того, как Моисей выполнил это повеление Божие, на другой день вошел Моисей и Аарон в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Вот такое повествование в Библии. Следует отметить, что этот расцветший жезл Ааронов в христианской традиции понимается как один из ветхозаветных прообразов бессеменного рождения Христа от Девы, то есть сам по себе жезл, прообраз Богородицы. Но здесь этот жезл Ааронов в данном богослужебном тексте осмысляется все-таки по-иному. «Жезл во образ тайны приемлется», читаем мы, «приемлется, принимается во образ», то есть в качестве образа тайны. Имеется в виду духовная тайна, таинство нашего спасения, совершенного Христом на кресте, «приемлется». Скабаланович делает пояснение вот к этому слову, что жезл принимается Богом, то есть Богом избирается в качестве образа тайны именно жезл, подобие креста. Конец цитаты. Далее читаем: «прозябением бо предрассуждает священника». «Предрассуждает» — это буквальный перевод, перевод калька, то есть перевод по частям греческого глагола «прокрини». Вот приставка «про» переведена приставкой «пред» на церковнославянский язык. Значение этого греческого слова «прокрино» или в третьем лице «прокрини» — «избирать», «предпочитать», «предрассуждает священника». То есть, ну, если с греческого текста переводить, «избирает священника». В дониконовском тексте мы читаем вместо «предрассуждает священника» «рассуди иерея». «Рассуди аорист» в третьем лице единственного числа, то есть этот посох, жезл расцветший, указал иерея, указал священника. «Прозябение» — слово это значит «прорастание» или «росток». «Прозябнуть» и «прорасти», следовательно, «прозябение», «прорастание» или же «то, что проросло», «росток». И далее читаем: «неплодящей же прежде церкви, ныне процвете древо креста в державу и утверждение». В греческом тексте на месте словосочетания «неплодящей церкви» мы тоже словосочетание в дательном падеже находим, то есть дательным падежом и нужно переводить. «Церк прежде бесплодной» можно понимать как указание на ветхозаветную церковь, в которой не было тех благодатных даров, которые мы в новозаветной церкви имеем. Итак, в церкви прежде бесплодной или для церкви прежде бесплодной формы дательного падежа можно переводить, подставляя не только вопросы кому чему, но и для кого, для чего. Для церкви прежде бесплодной ныне процвело древо креста. Далее по-церковнославянски «в державу и утверждение». Держава — это церковнославянское слово, значит «власть» или «могущество», то есть для силы ее и твердости, для силы и утверждения. Жезл принимается Богом в качестве образа тайны, ибо он прорастанием указывает священника, а для церкви прежде бесплодной ныне процвело древо креста для ее силы и утверждения». На этом мы сегодня закончим занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.